Мир вам и благодать, дорогие друзья. Приветствую вас, братья, и отдельно хочу поприветствовать наших дорогих женщин, сестер. Вы спросите, а с чего это вдруг? Я отвечу, потому что на этой неделе, 8 марта, был праздник, Международный женский день. Поэтому сегодня мы будем говорить о вас, о женщинах. А точнее, о той власти, которой вы обладаете. И тема сегодняшней проповеди будет так и называться «Власть женщины». В связи с этим я хочу прочесть несколько мест из Священного Писания. Первое место будет из первого послания Тимофею, 2 глава, 12 стих. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Второе место из первого послания Коринфянам, 14 глава, 34 стих. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Третье место из послания Колоссянам, 3 глава, 18 стих. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Ну и, наконец, самое знаменитое место Писания, вызывающее немало споров в современных протестантских церквях. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 8 по 10 стих. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Вы справедливо спросите меня, ну а где же здесь власть женщины? Рот закрывают, поучать нельзя, мужу подчиняйся, так еще и хустку на голове должна носить. Ну какая же это власть? Это ж настоящее рабство. И тем не менее, я не ошибся, сегодня мы будем говорить именно о власти женщины. И я даже не побоюсь сказать о владычестве женщины. Но прежде чем перейти непосредственно к обсуждению предмета нашего разговора, мы кое-что скажем о власти вообще, а именно определим ее принципы и границы. И прочтем мы из книги Второзакония, 17 глава, с 14 по 20 стих. По секрету скажу вам, что цари и вообще все власть имеющие очень не любят этих стихов из Библии. Итак, книга Второзакония, 17 глава, с 14 по 20 стих. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе и владеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой. Из среды братьев твоих поставь над собою царя. Не можешь подставить над собою царем иноземца, который не брат тебе. Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим». И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии». Чтобы не надмевалось сердце его перед братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребывал на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». В этом отрывке есть несколько фундаментальных принципов ограничения власти, которые действуют для всех ее видов, вне зависимости от того, кто ею обладает. И первый принцип состоит в том, что имеющий власть – никогда не должен забывать, что не своей силой или мудростью он получил эту власть, а дал ему эту власть Бог. Еще раз повторю, имеющий власть не должен забывать, что не своей силой или мудростью он получил эту власть, а дал ему эту власть Господь Бог. Обратите внимание на 15 стих. «Поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой». То есть, хотя царя ставит над собой народ, избирает и наделяет властью его Господь. Подобная мысль есть и у апостола Павла. В послании к римлянам он пишет, Римлянам 13 глава 1 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». А вот для того, чтобы имеющему власть корона сильно голову не натирала, Господь в своем слове оставил довольно серьезное предупреждение. Записано оно в книге Иова, 12 глава, 17 по 25 стих. «Он, Господь, приводит советников в необдуманность, и судей делает глупыми. Он лишает перевязи царей и поясом обвязывает чресла их. Князей лишает достоинства и низвергает храбрых. Отнимает язык у велеречивых, и старцев лишает смысла. Покрывает стыдом знаменитых, и силу могучих ослабевает. Открывает глубокое среды тьмы, и выводит на свет тень смертную. Умножает народы и истребляет их, рассеивает народы и собирает их, отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме без света и шатаются, как пьяные». Таким образом, всякий, имеющий власть, помни, именно Бог дал тебе эту власть и установил ее границы, поэтому не переходи их. Ведь точно так же, как Бог дал тебе власть, так же свободно Он может ее и забрать. Второй принцип ограничения власти будет, скажем так, три в одном. Во-первых, власть не должна усиливаться чрезмерно, переходя границы, указанные Богом. Во-вторых, власть не должна использоваться для чрезмерного личного удовольствия, переходя границы, указанные Богом. И в-третьих, власть не должна чрезмерно наживаться, переходя границы, указанные Богом. В постановлении Моисея мы читаем, Второзаконие 17 глава, 16 и 17 стих. «Только чтоб он не умножал себе коней, кони – это символ силы и военной мощи, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно». Самым ярким примером нарушения этого принципа, безусловно, будет разделение Израиля за грехи царя Соломона. Все начиналось именно с множества колесничных городов и коней, сотен тонн золота и армии жен и наложниц. А дальше была немыслимая для самого мудрого человека в мире глупость идолопоклонства, пренебрежение страхом Божьим и, как результат, – войны и потеря почти всего царства. Третий принцип ограничения власти состоит в том, что гордыня и надменность, другими словами, высокомерие, категорически противопоказаны власти. Второзаконие 17 глава с 18 по 20 стих. «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его перед братьями его». В качестве примера того, как гордыня и высокомерие могут сыграть злую шутку с тем, кто обладает властью, можно привести царя Навуходоносора, который отправился в 7-летний отпуск за свой счет. В чем же он приступил границу своей власти? Книга пророка Даниила, 4 глава, 27 стих. «Царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Писание говорит, что еще речь сия была в устах царя, а уже последовал ответ от Господа. «Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя». И вот он уже отлучен от людей, живет среди зверей полевых и на четвереньках травку кушает. А всему виной его гордыня. Границы, запреты и ограничения всегда были и будут у всякой власти. И та власть, которая этого не понимает, очень быстро перестает быть властью. Это видно как из истории человечества, так и из истории библейских. Как только власть имеющий начинал надувать щеки и пытался перейти те границы, которые Бог установил для него, так сразу же простите за некафедральное слово, нарывался на неприятности. Ну что это мы все царь, да царь? А когда же мы будем говорить о власти женщин? Спокойствие, друзья, только спокойствие. Теперь, когда мы знаем о принципах и границах власти, которые действуют для всех ее видов, вне зависимости от того, кто ею обладает, самое время поговорить о женщинах. Итак, в чем же заключается ваша власть, дорогие сестры и любимые женщины? Когда она началась и кто вам ее дал? Начнем мы от начала, от сотворения мира, с книги «Бытие». Книга «Бытие», 1 глава, 27 и 28 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Обратите внимание, женщине дана власть, обладание и владычество над всей землей, над всем животным миром, над рыбами морскими и над птицами небесными абсолютно на равных с мужчиной. И это раз. Там же в начале, в книге «Бытие» мы читаем, книга «Бытие», 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И это два. Возможно, кто-то скажет: ну, помощник, разве это власть? Да, друзья, это власть. Хотя, конечно, в определенных Богом границах. Но мы-то уже знаем, что любая власть существует только в определенных Богом границах. Что же касается должности помощника, то вот вам простой пример. Все вы наверняка знаете, что во многих странах есть должность помощника президента. Как вы считаете, вот у него, у этого самого помощника, есть власть? Конечно, есть. И немалая. А теперь задумайтесь. Женщина получила от Бога должность помощника владыки всей земли. Правда, звучит здорово? По-моему, помощник президента просто отдыхает. Так вот, дорогие наши женщины, жены и сестры, если помощник у президента толковый, то и руководить страной президент будет правильно. При мудрых советниках царство не рушится, оно процветает. А вот при глупых непременно быть в войне и раздором. Вспомните хотя бы царя Равоама. Мудрецы Израиля сказали ему: если ты будешь слугою народу сему и будешь говорить им ласково, то они будут рабами твоими на все дни. Но Равоам пренебрег советом старцев и решил посоветоваться с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним. К чему это привело? И отложился Израиль от дома Давидова даже до сего дня. Слава Богу, что у меня есть хороший и мудрый помощник. Правда, я, бывает, не принимаю его советов, спорю, обижаюсь. Но это и понятно, я же царь и владыка всей земли. Но вот когда я, наступив себе на горло, прислушиваюсь к советам моего помощника, то в моей семье воцаряется мир и благоденствие. Талмуд говорит, что когда благочестивый мужчина женится на нечестивой женщине, он становится таким же нечестивым. Но когда безнравственный мужчина женится на женщине благочестивой, такой мужчина способен измениться под влиянием женщины и стать праведным и благочестивым. Так что, дорогие наши жены и сестры, каким будет глава вашей семьи, зависит от того, какой будет у него помощник. Еще одна сторона власти женщины – это власть хозяйки дома. Именно от женщины зависит, будет дом благоденствовать или нет. И здесь, конечно же, на память приходят известные слова из книги «Притчи». 14 глава, 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Вы все, конечно, слышали рассказы о забитых и бесправных женщинах Востока. Идя на поводу у этого общепринятого мнения, некоторые комментаторы Библии плачут навзрыд, говоря о несчастном положении древних еврейских женщин. Но так ли это было на самом деле? Давайте посмотрим, что об этом говорит Слово Божие. Мы прочтем из книги Притчи, 31 глава, с 10 по 31 стих. Будем читать этот отрывок и попутно комментировать. Итак, 10 стих. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов». Как мы видим, женщина добродетельная чрезвычайно высоко ценилась в древние ветхозаветные времена в Израиле. И вот почему. 11-12 стих. «Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». Еврейская женщина была не только гарантом крепкой и счастливой семьи, она еще и никогда во все дни жизни своей не делала мужу зла. То есть у еврейского мужа были хорошие и крепкие тылы. 13 и 14 стих. «Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». Еврейская женщина еще и работала. Да так работала, что умудрялась при этом неплохо зарабатывать. Женщина не сидела на женской половине всю свою жизнь, как это пишут многочисленные псевдоисторические исследования, а издалека добывала свой хлеб. То есть она много ездила или ходила, и ходила далеко. А следовательно, информация о том, что она годами сидела в заперти, это ложь. 15 стих. «Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим». Женщина управляла большим хозяйством своего мужа и распоряжалась слугами. 16 стих. «Задумает она о поле и приобретает его». Это именно она совершала крупные торговые сделки в семье. Там же 16 стих. «От плодов рук своих насаждает виноградник». Это именно она определяла, что будет расти на полях семьи. 17 стих. «Припоясывает силу чресла свои и укрепляет мышцы свои». Для комментаторов и знатоков Востока вот этот стих – это просто кошмар. Женщина занималась физкультурой и поддерживала свое тело в хорошей физической форме. 18 стих. «Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью». Она не орала: «Вы меня, бедную, угнетаете, обижаете, ущемляете». Она получала настоящее удовлетворение от своего положения в семье. Ее труд и ее положение были ей в радость. Кроме того, ночью у нее не болела голова. 19 стих. «Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено». Определенно, ей приходилось очень много работать своими руками, и она не чуралась этого. 20 стих. «Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся». Именно она заведовала финансами в семье, и именно женщина по своему усмотрению занималась благотворительностью от имени семьи. 21 стих. «Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды». Именно женщина управляла подготовкой семьи к зиме, и именно она определяла, кто и в какой одежде будет ходить в холодное время года. 22 стих. «Она делает себе ковры, весон и пурпур – одежда ее». Определенно, и дом ее, да и она сама выглядели великолепно. 23 стих. «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли». Именно женщина добавляла весомую часть к авторитету и значению своего мужа в обществе. 24 стих. «Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским». Как мы видим, женщина еще занимается и торговлей от имени семьи, причем не покупает, а именно продает. Обратите внимание. «Поясы доставляет купцам финикийским». Финикийские купцы вели торговлю исключительно с кораблей, и на суше они почти не бывали. То есть женщине нужно было самостоятельно ездить в командировки в портовые города. 25 стих. «Крепость и красота, одежда ее, и весело смотрит она на будущее». Ко всему прочему, она еще и мисс Востока, и мисс Позитив в одном лице. Вы представляете? 26 стих. «Уста свои открывает с мудростью». Так она вдобавок еще и мудра. Согласно традиционному иудаизму, женщины в большей степени, чем мужчины, наделены интуицией, пониманием и разумом, по-еврейски «бина». Раввины разных поколений на протяжении веков, как известно, консультировались со своими женами и обсуждали с ними вопросы еврейского закона. Получается, что миф о глупости, забитости и необразованности женщин Востока – это тоже ложь. И кроткое наставление на языке ее. Обладая мудростью, она наставляла детей и слуг, и ее слушались. Что же касается женщины в возрасте или пожилой мамы, то ее власть признавалась безусловно. Здесь достаточно вспомнить Ревеку, которая приказала Иакову приготовить кушанье для больного отца. Причем именно приказала, а не попросила. И Иаков, 40-летний мужчина, даже не пикнул, а пошел и все сделал. Вот такой был авторитет у еврейской мамы. 27 стих. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлебопраздности. Именно жена управляла хозяйством в доме, и это управление заключалось не только в том, чтобы вытирать пыль с серванта. Права женщин в традиционном иудаизме были намного более широкими, нежели в странах западной цивилизации вплоть до 20 века. То есть просвещенный Запад только в 20 веке понял, что женщина что-то значит, а у евреев это уже было до этого. Женщины имели законное право заниматься торговлей, покупать, продавать, обладать собственностью, совершать частные сделки и претендовать на долевое право. 28 стих. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Женщина имела еще и высочайший авторитет у всех членов семьи. 30-31 стих. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее». В древнем мире женщина, и что важно, жена, боящаяся Господа, определенно имела вес, авторитет и уважение не только в семье, но и в обществе. Согласитесь, даже сегодня найдется немного женщин, сестер, жен, которые обладают такой же огромной властью и уважением, как бедная еврейская женщина. Но тогда откуда же взялась вот эта байка про несчастную и забитую женщину Востока? А это арабы. Потомки Агари, превратившиеся затем в мусульман, принесли свою чуму на Восток. Именно в их семьях жена приравнивается к скотине, и именно от них этой болезнью заразились многие народы. А вот тот, кто думает, что так было всегда, просто понятия не имеет, что такое еврейская мама. У еврейской мамы только попробуй пискни. Такого получишь, что небо совчинку покажется. Однако, друзья, при всей своей власти и авторитете еврейская жена всегда выказывала уважение своему мужу, называла своего мужа господином, вспомните Сару, и не считала за ущерб для себя повиноваться ему. Ну и, наконец, самая страшная, самая могущественная власть, которая дана женщине от Бога. Описана она в книге Бытие, 2 глава, 24 стих. Наверняка вы тысячу раз читали это место Писания, но смотрели ли вы, сестры, на это слово как на атрибут вашей власти и вашего могущества? Бытие, 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Мы всегда обращаем внимание на то, что мужчина и женщина должны оставить своих родителей, жить отдельно. Они должны создавать свою семью и прилепляться друг к другу. Но мы постоянно упускаем из виду самый главный механизм власти женщины. Мужчина прилепляется к своей жене, а не наоборот. Именно женщине дана такая власть, которая привязывает, приклеивает, прилепляет к ней мужчину, да так, что тот порой даже теряет голову. Насколько же сильна эта власть? Мы вспомним лишь два эпизода из Библии. И первая история записана в третьей книге Царств, 11 глава, с 4 по 8 стих. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской, и сделал Соломон неугодное перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам». Человек, который дважды разговаривал с Богом и своими глазами видел, как на жертвенник при освящении храма сошел огонь с неба, и слава Божия наполнила храм. Человек, которому была дана от Бога нечеловеческая мудрость, был сломлен властью женщины и стал идолопоклонником. Согласитесь, друзья, страшной и могущественной властью обладают женщины. Второй библейский герой – Самсон, который был судьей Израиля на протяжении 40 лет. Прочтем его историю и обратим внимание на то, что в ней демонстрируется та же самая власть женщины. Книга Судей, 16 глава, с 15 по 17 стих. «И сказал ему Далида: как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя, и как она словами своими тяготела его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Что произошло дальше, вы все знаете. Печальная история великого человека. Ну что, братья, есть у женщин над нами власть? Безусловно, есть. Норвежский писатель Генрих Ибсен сказал: «Женщина – самое могущественное в мире существо, и от нее зависит направлять мужчину туда, куда хочет повести его Бог». Вне всякого сомнения, Бог наделил женщину огромной властью, и эта власть может и должна работать на добро, а не на зло. А вот работать на добро она будет только тогда, когда не будет переходить дозволенных ей Богом границ. Английский литературный критик и поэт 18 века Самюэль Джонсон писал: «Бог наделил женщину огромной властью, и нет поэтому ничего удивительного, что законы эту власть ограничивают». Вот об этих самых ограничениях мы сейчас и поговорим. Итак, властные наши женщины, на границах тучи ходят хмуро. Поэтому вот и ваши границы, Богом установлены. Итак, граница номер один – подчинение. Первое место будет из послания к Колоссянам, 3 глава, 18 стих. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». И прочту этот же стих в современном переводе. «Жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как это следует делать христианкам». И второе место будет из послания Ефесянам, 5 глава, с 22 по 24 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть голова жены, как и Христос – глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Слово «повиноваться» или «подчиняться» почему-то приобрело в нашем языке негативный оттенок. Подчинение всегда представляется нам чем-то неприятным, а люди, находящиеся в подчинении, кажутся нам слабыми. Но на самом деле это слово очень емкое, и говорит оно совсем о другом. Оно представляет собой сочетание двух греческих слов. Первое слово «ипо», что означает «под» или «внизу», а второе слово «тасо», что означает «располагать» или «обустраивать». Получается, что подчинение – это когда жена располагается под защитой, под авторитетом своего мужа, когда она обустраивает семейный очаг под покровительством своего мужчины. Подчинение – это когда жена всем своим сердцем убеждена: «Мой муж – это мой глава, и чтобы быть ему хорошей помощницей, я должна признавать его власть, его авторитет и подчиняться ему. Если я ему не подчиняюсь, разве он может быть хорошим главой? Он не может быть лидером, если за ним никто не следует». Таким образом, Бог повелевает жене как бы расположить свою жизнь под властью мужа, ведь он глава семьи. Однако послушание и подчинение жены не должно быть таковым, чтобы вовлечь ее в греховное дело. Другими словами, если муж требует от вас того, что не согласуется со Словом Божьим, того, что греховно по своей сути, то есть правило для таких ситуаций: должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. И здесь важно отличать покорность от рабского подчинения. Жена, которая видит, что суждения или поступки ее мужа неверны и ведут ко греху, должна сказать ему об этом. Сказать смело и честно, но с уважением, а не с упреком. Глагол «подчиняться» имеет и еще одну удивительную особенность. Апостол Павел употребляет его в настоящем времени. А это значит, что с того момента, как вы вступаете в брак, вы не должны ни на секунду выходить из подчинения своему мужу. Вот почему говорится: «Жены, повинуйтесь своим мужьям во всем». То есть во всем и всегда. Бог указывает здесь, как часто следует подчиняться своему мужу. А еще подчинение указывает на то, что в супружеских взаимоотношениях не должно быть подмены или смешения ролей. Роль главы всецело принадлежит мужу, а не жене. Жена же должна исполнять обязанности помощницы мужа. Библейское учение по этому вопросу четкое и однозначное. Вначале Адам, а потом Ева. Всякому мужу глава Христос, а жене глава муж. Помните, сестры, женщина, которая не повинуется мужу, как прилично в Господе, которая пробует взять власть в свои руки, не только делает первый шаг к разрушению своей семьи, но и нарушает установленные Богом границы. Вторая граница – уважение. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 34-35 стих. «Жены ваши в церквях да молчат, ибо непозволительно им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». И еще одно место, которое часто цитируют вместе с предыдущим. Это первое послание Тимофею, 2 глава, 11-12 стих. «Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Вот эти стихи всегда вызывали немалые споры. Именно на них строится доктрина о том, что женщина не может проповедовать за кафедрой, не может быть в руководстве церкви, а должна больше помалкивать и быть поближе к кухне. Но действительно ли апостол Павел учил тому, что жены не имеют права в церкви даже рот открывать, и что им запрещено участвовать в служении? Если бы это было так, то это привело бы к явному противоречию с тем, что апостол Павел говорил в 11 главе 1 послания Коринфянам, где упоминается жена молящаяся и пророчествующая. Кстати, из 55 пророков Ветхого Завета 7 были женщины, и они включены в список пророков Израиля. Это официально. Из 16 главы послания к римлянам мы узнаем о многих влиятельных женщинах: Фива, Прескила, Юния, Юлия и другие. Причем замечу, что Павел упоминает сначала женщин, а лишь потом мужчин, что нетипично для времени апостола. 7 из 10 соработников апостола Павла, перечисленных в послании к римлянам, это женщины. И женщины непростые. Фива, например, была диаконисса церкви Кинхрийской, а Юлия так вообще занимала особое место среди апостолов. Тогда почему же Павел велел женщинам помалкивать и учиться в безмолвии? Во-первых, из уважения к присутствующим на богослужении. Согласно Иоанну Златоусту, поводом к написанию слов о молчании женщин в первом послании к Коринфянам, 14 глава, был шум от разговоров в церкви, мешающий слушать духовное наставление и молиться. Женщины просто много болтали, вместо того, чтобы слушать, о чем проповедуют с кафедры. Более того, вполне реальной могла быть следующая ситуация, когда во время проповеди одна из жен кричит через весь зал: «Слушай меня сюда, Моня, я что-то не поняла, за что там Антонович молился? За именинников или за тех, кто в клинике?» И такое могло быть. В связи с этим Иоанн Златоуст пишет: «Замечается между ними, то есть между женщинами, великий шум, великий крик, громкий разговор, и притом нигде в другом месте, как только здесь, в церкви. Всякий может увидеть их всех разговаривающими больше здесь, нежели на площади, нежели в банях. Как будто пришедшие сюда для того, чтобы провести досужнее время, они ведут разговор о предметах бесполезных. От этого все приходит в расстройство, и они не хотят даже понять того, что не иначе могут они научиться чему-либо полезному, как только храня молчание. В самом деле, когда мы приготовляем к произнесению слова, и между тем никто не внимает тому, что говорится, то какая отсюда может быть польза? Поэтому женщине надлежит до того быть молчаливой, что она не должна говорить в церкви не только о житейских, но и о духовных предметах. В этом состоит для нее приличие, в этом стыдливость. Это может украсить ее больше всякой одежды. Если таким образом она будет вести себя, то она будет иметь возможность совершать молитвы с великой благопристойностью. Учитывая тот факт, что церковь в Коринфе была далека от идеала, в ней существовало огромное количество проблем, в том числе связанных и с женщинами, самое простое и очевидное объяснение повеления женщине в церкви молчать – это решение бытовой ситуации. Некоторые, вероятно, очень влиятельные и уважаемые жены мешали христианскому собранию, мешали слушать проповедь, отвлекали слушающих. Коринфяне написали об этом Павлу, и в ответ он пишет, что жены должны молчать. Как минимум, из уважения к присутствующим на богослужении, и потому что этого требует установленный Богом закон подчинения. Касается ли это сегодня вас, дорогие наши властительницы? Несомненно. Да, мы живем в 21 веке. Поменялась культура и форма богослужения, но не изменилась его суть. Поэтому не обсуждайте насущные вопросы с вашими мужьями во время богослужения. Мужья, как священники в своих семьях, должны слушать Слово Божие, а не то, что вы им говорите. Они должны учиться, чтобы потом они могли научить других, в том числе и вас, объяснив вам дома, если вы что-то там недослышали или недопоняли. Второй момент, связанный с молчанием жен, касается их желания учить и иметь некоторую власть в церкви, которая, естественно, возникала после того, как они получали свободу во Христе. А если учесть то обстоятельство, что во Христе теперь нет мужеского пола, ни женского, все равны, демократия, то это давало повод для нарушения установленных Богом границ. Напомню, что в связи с этим апостол Павел пишет молодому служителю Тимофею: «Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяя, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Разумеется, речь здесь не идет о том, что женщина хуже или лучше понимает какие-то духовные вопросы. Как я уже говорил, раввины часто консультировались дома со своими женами и обсуждали с ними вопросы еврейского закона. Понимание вот этого предупреждения Павла корнями своими уходит в еврейские традиции, которые и определяли положение и роль женщины сначала в синагоге, а затем и в церкви. И вот чтобы понять ограниченную роль женщины в религиозной жизни, важно знать природу мицвот, другими словами, заповедей в иудаизме, и разделение в связи с этим мужчин и женщин. Так вот, друзья, в традиционном иудаизме основная роль женщины – это роль жены и матери, хранительницы семейного очага. Иудаизм ценит важность этой роли и того духовного влияния, которое женщина оказывает на всю свою семью. Поэтому женщины освобождаются от всех повелевающих заповедей, которые требуют исполнения строго в определенное время дня или года. То есть женщина не может просто бросить своего плачущего младенца или даже оставить без присмотра обед на плите, чтобы пойти и исполнить заповедь или вечернюю молитву, потому что ее женские обязанности, как жены и как матери, гораздо важнее. Кстати, именно поэтому фарисей и благодарил Бога, что он не сотворил его женщиной, потому что женщина освобождена от некоторых заповедей. И у мужчины гораздо больше возможностей продемонстрировать Богу свою святость. В связи с этим освобождение от повелевающих заповедей несколько умаляет роль женщины в синагоге. Добровольное произнесение молитв устами женщины не может рассматриваться как молитва в общине. Таким образом, женщины не могут руководить молитвенным служением. Женщина, добровольно читающая Тору, не должна восприниматься как обязательная участница чтения Торы в общине. Все это вовсе не означает, что женщина не может нести служение в синагоге или в церкви. Причина предупреждения Павла в том, что женщина или жена не должна занимать положение, в котором ей придется выступать с властью, и которая даст ей повод к неподчинению, к превозношению над своим мужем. Знание Библии является большим благословением для женщины. Она должна стремиться к тому, чтобы изучать Библию и знать ее как можно лучше, прежде всего для того, чтобы жить по ней. Кроме того, это абсолютно нормально, если женщина поделится с кем-либо тем, что она узнала из Писания или из проповеди, или даже благой вестью о Христе. Но Бог ясно говорит в этом месте, да и во многих других местах Писания, что женщина не должна занимать главенствующее положение ни в семье, ни в церкви. Под руководством служителей, которые несут ответственность за различные блоки служения в церкви, женщины могут заниматься и душопопечением, и ученичеством, и хоровым служением, и еще много чем, но они должны делать это не в духе власти, а в духе смирения и кротости, в духе подчиненности в пределах границ, установленных Богом. Сегодня, в угоду эмансипации женщин, придумывается множество толкований, а точнее уверток, чтобы смягчить, размыть и сгладить эту границу. Но она была, есть и остается Богом поставлена и однозначно. И та женщина, которая попробует взять власть в семье или в церкви, в свои руки, приступает эту границу, тем самым делая ее неважной. Так она показывает свое неуважение не только к своему мужу, но и к Божьим заповедям. Ну и, наконец, граница номер три – смирение. Мы добрались до самого интересного. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 3 по 10 стих. Я прочту в современном переводе. «Я хочу, чтобы вы знали, что Христос является главой каждому мужу, глава жены – ее муж, а глава Христа – Бог. Поэтому любой мужчина бесчестит свою голову, если молится или пророчествует в головном уборе. И женщина бесчестит себя, если молится или пророчествует, не покрывая головы. Это все равно, что она обрила бы голову. Если женщина не покрывает головы, то пусть совсем острижет волосы, а если для женщины считается позором быть остриженной или обритой, то пусть она покрывает голову. Мужчина не должен покрывать голову, так как он является Божьим образом и его славой. Женщина же является славой мужа. Не мужчина произошел от женщины, а женщина от мужчины. Не мужчина был создан для женщины, а женщина для мужчины. Поэтому женщина ради ангелов должна иметь на голове знак того, что она находится под властью мужа». В отношении этой границы существует огромное количество мнений, толкований и способов, чтобы размыть ее, а лучше уничтожить вообще. Мол, тогда времена были другие, а сейчас женщины свободны, независимы, сами себя прокормить могут. Только вот беда, покрывало, вот этот знак покорности, этот, скажем так, пограничный столб, не для людей, а для ангелов, которые представляют Бога на земле и которые выполняют здесь, на земле, Его поручения. Так вот, этим ангелам без разницы, ездите вы на телеге или на Мерседесе, одеваетесь в рубище или в платье от Версач, они, ангелы, на сердце ваше смотрят, и их глазами ваше сердце заглядывает Господь. И Господь хочет увидеть в этом сердце смирение. Что есть в этом сердце? Смирение или гордыня? Согласие с Божьими постановлениями или попытки обойти Божьи заповеди и законы огородами? Увы, дорогие наши властительницы, нельзя обмануть Бога. Он не поверит вашему покрывалу, как знаку на границе вашей власти, если смирения в вашем сердце нет. Если вы, надевая вашу хустку, не подчиняетесь своему мужу, проявляете неуважение и к нему, и к Божьим истинам, то это покрывало будет вам же и в осуждении. Лучше вам этого не делать. Не будьте окрашенным гробом в хустке. Однако, если вы сердцем своим понимаете, что покрывало – это знак для Господа, если вы согласны ограничить свою великую власть в тех границах, которые Господь установил для женщины, тогда покройте свою голову во время молитвы, как знак того, что вы находитесь под властью мужа. Подведем итоги. Сегодня мы говорили о власти женщины. Мы отмечали, что наравне с мужчиной вам, женщинам, дана власть над землей, над всеми живыми существами, и что ваша должность в этой иерархии власти – помощница, которая тоже обладает властью, и властью, как мы увидели, немалой. Вам дана власть созидать свой дом, управлять им, власть повелевать своими детьми. Вы имеете огромное влияние на мужскую половину человечества, но все это работает на добро только тогда, когда остается в пределах границ, отведенной вам Богом власти. Вся ваша огромная власть будет во благо вам и вашей семье только тогда, когда вы подчиняетесь своему мужу в соответствии с Божьими заповедями. Когда вы не пытаетесь властвовать там, где властвовать вам не позволяет Господь. И когда не пренебрегаете теми знаками своей покорности, которые установил Господь. Не нарушайте границы. Пользуйтесь своей властью с мудростью, и тогда о вас скажут «мудрая жена». Почитайте. «Мудрая жена – избранница судьбы великой. С ней мужчина достигает пиков». Да благословит вас Господь. Помолимся.